Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Это программа «Гнопольская правда». Это дайджест новостей, мнений, всего самого интересного. Что я хотел бы вам презентовать. Сейчас я посмотрю. О, включил. И вот эту вот фиговину включаю. О, теперь все. Скоро я елочку здесь поставлю, так что будет все красиво. Давайте здороваться. Скоро у нас будет Андрей Загданский. Поговорим с ним о Соединенных Штатах Америки. В общем, я не знаю, есть ли сегодня Роберт. Роберт приболел, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Он говорил, что может вырубиться. Ну, вот такое вот. Корнеевское. Витание с Киева. Про двоюродных братьев прокомментуйте. Поясните мне, что имеется в виду. Я просто, поверьте мне, не все знаю. Наталья Николаенко. Добрый вечер всем чатовцам. Ждем ответа эфир. Очень хочется хороших новостей, стихов, особенно вашим голосом. Спасибо за работу. Всегда слушаем, смотрим. Слущенко, хай. Доброго вечера из Еревана. Очень приятно. Из Еревана у нас не так много людей. Всем привет. Козловский, дед когда-то портянки мотать научил, а вот лапти плести нет, так бы опытом поделился. Бульбу хату добрым людям, Олег Козловский. Здравствуйте, Матвей Ильич, не все россияне скупают валенки, я 10 лет назад купил итальянские зимние сапоги, до сих пор хожу, им с носу нет. Нет, ну подождите, не ориентируйтесь только на заголовок, да, я же прочитаю эту новость. Но действительно, продажи валенок резко увеличились. Просто резко-резко, очень сильно. Что за этим стоит? Ну, как сказать, витаю. Заявы бойко, які просуваються. А, це спланована акція, чи підготовка до виборів. Да, я понял, я прокомментирую. Хотя это как бы внутренняя наша тема. Лана Ли, я купила валенки в Европе и жду зиму. Да, итальянская обувь, да, да. Дальше, не забываем, начинается трансляция, пишет Кобайн, ставим лайки. Действительно, прошу вас ставить лайки, поддержать канал. Всем шалом, не забывайте поддерживать эфир, а также Роберта, Марго и Екатерину. Нет, Роберта и Марго, Екатерину. В Украине появился боевой лазер. Не уверен. Боевой лазер – это сложная вещь. Его разрабатывают некоторые страны. Там, но это такое, понимаете. Так, хорошего эфира. Здравствуйте, доброй ночи, если вы не шутите. Ну как, нету воздушной тревоги. Если нет воздушной тревоги, уже хорошо. Так, витаю шановних чативців, зачем Ларина? А я тебе много, Ксения, привет, во-первых, спасибо за твои поздравления, я тебе многое расскажу интересного, чего ты, может быть, не знаешь, кроме того, будет Андрюша Загданский, которого, безусловно, ты уважаешь. Вот, так что вот так обрастаю некоторыми гостями. Рад тебя видеть. Так. Марина Украинка, какой смысл в вотуме недоверия правительству Шольца сейчас, если у них все равно выборы 23 февраля? Понимаете, в чем дело? Это два разных процесса. Вотум недоверия – это вотум недоверия. Понимаете? Это вотум недоверия. Кроме того, ну как, вот есть, например, оппозиция или там, например, Бундестаг, предположим, недоволен Шольц, то у меня возникает вопрос, а по какой причине он должен ждать? Ведь это политический шаг, понимаете? А так они типа ничего не говорят, но это то же самое. Вот представьте себе, если вдруг сейчас Путин разрешил выборы, ну вот по-настоящему, и выдвинул себя от «Единой России». Вот что, вы бы... как сказать, не заметили все, что он натворил? Изольда пишет, замечательно, блин, и я на работе, надо бросать работать, пить некогда. Игорь Бенгер. Добрый вечер. Можете объяснить, почему Украина в очередной раз проголосовала в ООН против Израиля? Вы знаете, это большой вопрос. И это загадка. Ну, то есть, вы понимаете, Украина, я вам скажу свою версию, она простая. Украине сейчас очень сложно и не до политических игр. Украина не может голосовать, как бы не обращая внимания на общеевропейское голосование. Понимаете? Кроме того, позиция, давайте скажем честно, позиция Израиля, она была всегда сложной в отношении Украины. Всегда сложной, всегда неоднозначной. Они все время хотели сидеть на двух, на трех стульях. Но это великая страна, они могут себе позволить это. Соскучилась за Витошкиным. Да, я тоже за ним соскучился. Энни пишет: Сеня Ларина, добрый вечер, смотрю ваши прекрасные стримы, спасибо за неизменную поддержку Украины. Ну, действительно, стримы у нее потрясающие, они такие, вот ни на что не похожи. Так, идем дальше. Россия угрожает войной НАТО в ближайшие 10 лет. Да, ну почему 10 лет? Почему 10 лет? Дмитрий Ермаков, как относится ваше начальство и ваши зрители из Украины к тому, что вы взаимодействуете с журналистами из России? Дело в том, что какое у меня начальство на прямом канале, это разные вещи. Когда я ухожу с канала, то я частное лицо, понимаете? Кроме того, ну, мне как бы указа нет, и взаимодействовать с журналистами. Все прекрасно знают, что я взаимодействую с журналистами, с которыми работал 31 год. Поэтому тут в данном случае, так сказать, позиция моя понятна. Чего тут говорить? Значит, теперь я хочу с Трампа начать, когда придет Загданский. Поэтому давайте я открою тут кое-что для того, чтобы прочитать «Золотой век Америки» начался, это мы как пройдем. Хорошо, давайте сначала кое-что послушаем. Мы с вами часто это делаем, поэтому послушаем. Значит, я вам сейчас покажу удивительную запись. Опять микрофон не тот. Да как такое может быть? Подождите, я сейчас проверю. Аудио. Да, ну что ж такое, слушайте, он должен сохранять это. Сейчас, одну секундочку. А он почему-то не сохранил. Да что это такое? Он же светится. Сейчас, подождите, дорогие друзья. Я не понимаю, чего происходит. И сейчас все-таки постараюсь сделать. О! Появился, извините, такое бывает. Вот, он появился. И теперь, наверное, получше будет звук. Значит, что вы сейчас послушаете? Извините, я опять с мороза, и вот это горе... Вот это вот с мороза, это просто невероятно, понимаете? Значит, посмотрите, это удивительное видео, особенно оно посвящается Ксении Лариной, потому что она, понимаете, она очень хорошо разбирается в искусстве, но она не понимает, что такое искусство. А когда искусство одухотворенное, в этом она понимает еще меньше. И, например, дело происходит в Среднеуральском женском монастыре, то это вообще полный отвал, башки. Поэтому давайте... Да-да-да, сейчас, давайте посмотрим. Только я громкость чуть уменьшу. Посмотрите, вот люди оттягиваются, святые сестры-то, не по-детски.
Петя, ну, здорово.
Вот, ну, что приблизительно такое. Для тебя родная есть почта полевая, что-то, ну, такое. Теперь, значит, Россия готовится к войне. Вот давайте послушаем с вами, министра и обороны нашего чудесного, ну, вернее, нашего, российского, да, Ксения. Ну как, это реально? Это реально. Что ты хочешь? Тебе посвящается. А вот это тебе не посвящается, потому что ты войну не любишь.
В условиях деятельность Министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Во-первых, это ведение активных боевых действий в ходе специальной военной операции, а также выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье. Во-вторых, это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО.
Ну, в общем, короче говоря, мы тут такие, мы, так сказать, всех зажмем, скажем так. Значит, Картополов, глава Комитета Госдумы по обороне. Вот давайте послушаем. То есть вроде все в порядке, но не совсем все, потому что пережали.
Теперь
вот сейчас вы поймете, что пережали.
С ними можно было разговаривать по-рыцарски, скажем так, когда, да, иду на «вы», вот эти все вещи. Они прошли, потому что наши сегодняшние оппоненты – это мерзкие, беззастенчивые подлецы. Поэтому с ними надо работать абсолютно такими же методами. Пусть они теперь сидят, дрожат и ждут, когда и куда летит орешник, или орешник еще с чем-нибудь, или что-нибудь с орешником, это обязательно прилетит.
Хорошо, с ними можно было разговаривать. Как всегда, мы с вами упираемся в простой вопрос, если прилетит в ответ. Понимаете, ну это какое-то, блин, не знаю, как даже, нечто. Нечто. Ну, теперь, Ксения, специально для тебя два репортажа. Ты еще была маленькая, но ты уже знала, что на Западе все плохо. Америка, 7 марта 80-го года. Давайте.
Попытки руководства Вашингтона отгородиться от внутренних проблем страны, поднятой здесь антисоветской шумихой, судя по всему, оказывается все же безуспешным. Нагнетавшиеся страхи по поводу так называемой советской угрозы в Персидском заливе все больше отодвигается сейчас на задний план. И со всей отчетливостью вырисовываются другие, ненадуманные, а подлинные угрозы для американцев.
Поехали.
И многие открыто заявляют теперь, что не в Персидском заливе эти угрозы, а в самой Америке. И главное среди них — катастрофическая инфляция. Еще 2-3 месяца назад ее рост был на уровне примерно 13,5% в год. И это считалось бедствием. Сейчас рост инфляции превышает 18%. Также быстро растет и стоимость жизни. На жилье, на товары, на транспорт, на все стремительно растут цены. Их трудно даже запомнить, так быстро они меняются.
Сложно запомнить.
Недовольство американцев.
How does it affect people? Nobody's going to be able to pay any bill.
Становится просто невозможно оплачивать счета. Какие же деньги надо иметь теперь, чтобы хватало на расходы? Нет у людей таких денег. Я считаю, это позор. Положение ужасное для всей страны. Инфляция? Не меня об этом спрашивают. Мне трудно по-настоящему. Людей уверяют сейчас, что главная причина инфляции – высокая стоимость горючего. И мало кто верит этому. Главная причина, конечно, в другом. Она в огромных расходах, которые идут на вооружение. За это и расплачиваются растущими невзгодами десятки миллионов американцев. Расплачиваются.
Это первое. А вот 77-й год, Британия. Вот такое, значит, тут написано, это 47 лет назад. Соловьев, Шейнин и Норкин тогда еще ходили в школу, а Симонян, Скобеева и Попова вовсе не было на свете. Вот так, как бы, давайте посмотрим.
Появившиеся на улицах елки. Самая большая красуется на Трафальгарской площади. Англичане стремятся хотя бы на несколько дней забыть о растущих ценах и о депрессии, и о полуторамиллионной армии безработных. Но не так просто уйти от повседневных проблем. О них напоминают пустые полки булочных. В Англии опять перебои с хлебом. Пекари решили сократить его производство, требуя увеличения оплаты труда. На это Рождество не рекомендуется зажигать свечи на елках. И по радио, и по телевидению ежедневно передаются предупреждения о соблюдении мер противопожарной безопасности. По всей стране продолжается стачка пожарников, и их функции приходится временно выполнять частям британской армии. В течение двух последних лет британские рабочие терпеливо выслушивали призывы лейбористского правительства потуже затянуть пояса и согласиться с ограничением зарплаты. Взамен лейбористские лидеры обещали сократить в стране безработицу и остановить инфляцию. Но на практике выполнена была лишь первая часть этой программы. Зарплата действительно была заморожена и безнадежно отстала от бурного роста цен.
В общем, короче говоря, все непросто, Ксения, все непросто. Я просто решил тебе специально, значит, это самое. А вот вы же знаете, вот это взять Киев за три дня. Вы знаете, да? Откуда вы, кстати, взяли эту цифру Киев за три дня? Дело в том, что Киев за три дня никто не говорил. Тем более не говорил Владимир Владимирович Путин.
Конечно.
И не думайте, это все вранье. Я говорю, никто не говорил Киев за три дня.
Вот эту фразу про Киев за три дня я задаю два вопроса. Вопрос первый. Численность населения города Киев. Вопрос второй. Численность нашей группировки. У нас недостаточно было солдат даже для того, чтобы контролировать метро города Киева. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Киев за три дня и близко не стояло.
Конечно.
Если мы ставили такую задачу, мы бы ее решили совсем другими способами. Взять можно было Киев за три дня.
Ну и вопрос еще просто,
стереть
какие виды вооружения использовать, конечно.
Конечно, да. Стереть конечно. С лица земли и на щебенке установить флаг.
А ценность жизни мирных людей...
Но мы так не воюем.
Да, он встречался с тремя девушками.
Ценность жизни людей, да, 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 да. Ценность жизни людей, да. Каких людей? А где люди? А вот, значит, да, Симонян говорила за два дня. А помните, он говорил... Мы только веком что-то такое сделаем и так далее. А сейчас, а где мой любимый? Сейчас я напишу, где ты? Загданский. Где ты, Загданский? Я ж тебя хочу спросить, тебя же любят, обожают. Да, а вот теперь идет война. Да, бровь поднимем, Гриша Сливка, спасибо большое. Бровь поднимем и так далее. А вот, значит, телеграм-канал «Сеятель ветра». Контрактник, которому удалось убежать, рассказал о судьбе русского мяса. Ну, теперь уже и корейского мяса. О, Роберт пришел. Привет, 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 здорово. Вот это вот очень интересно. Послушайте, тут надо только слушать. Почему? Потому что заблюрено лицо.
Когда с полигона привозят на линию фронта уже, всех выгружают и прям сразу же с корабля на бал.
То есть... А выгружают, привозят в чем? Это грузовик?
Грузовик. Форму, оружие, да, все дают. Государство дает все стандартное. То есть стандартный автомат АК-12, стандартный бронежилет. Я вот в стандартном бронежилете вот первое свое боевое задание пробегал, и я понял, что ну, он практически не спасает ни от чего. Это с 22 числа по 25 я вот участвовал в боевых действиях. в Райгородке, но это недалеко от Макеевки.
И там получили ранение в спину?
Да, в спину, в руку. В руку получила ранение, рука у меня обвисла. Командир сказал, что это не считается ранением. Бери в левую руку автомат и дальше.
И вы?
А мне ничего не оставалось делать. Только взять в левую руку автомат и пойти дальше. Там есть только путь. И нету никакого смысла. Люди пили мочу по 3 дня. А командир себе заказывал боржоми. Чтобы вы правильно понимали, мы, в принципе, никогда не стояли нигде и не сидели. То есть нас привозят, мы идем в атаку. И вот идет 5 человек группа. Они погибают, идет следующая группа 5 человек.
Из этого же грузовика?
Да, из этого же грузовика. Той же самой тропинкой, той же самой дорожкой. Они погибают ровно там же. Идет следующая 5. И вот так каждые 10 минут отправляется новая группа.
В Англии все плохо. Это я вам могу сказать. В Англии все плохо. В Англии все плохо. Спросили россиян, грозит ли Путину сирийский сценарий? Мне немножко странен этот вопрос, потому что после этого их, вот все, кто отвечали, надо ставить у стенки. Вообще, то, что они просто говорят об этом, надо дать по двадцатнику. Вот
что Украина это...
они говорят, давайте послушаем. Я, кстати, не слышал. Для меня это такая же новость, как и для вас.
Для начала я бы спросил, почему в России должно быть то же самое? Ну, мы принципиально на разных уровнях цивилизационного развития Сирии.
Диктатура и там, и здесь, собственно говоря. Но я говорю, что котел может кипеть, но вряд ли что-то. У нас вряд ли произойдут такие вот в ближайшее время изменения.
Наш народ сплотился вокруг Путина. Мы его сделали все для блага народа. И мы это видим, чувствуем. А по всей видимости, будет отсюда не было такой возможности.
Я не думаю, что в России такое точно стоит ожидать. Но я бы так сказал, что Украина – это вот как показатель того, что может произойти в будущем, если все-таки такие перевороты начинаются.
Видите, чем заканчиваются все вот эти вот диктаторские режимы в последнее время? То есть, не заканчивается плохо для... Мы будем надеяться, что у нас произойдет нечто подобное.
Не дождутся.
Почему, как думаете?
Да потому что Россию победить нельзя.
Нельзя победить Россию, она права. Вот как Россия как бы скручена, сделанная, вот так она и есть, и так она и должна быть, и победить ее нельзя, и народ этот победить нельзя. Вот такое вот, да. Ой, появился Андрей Загданский с опозданием, правда, надо... Я ему напишу на него в налоговую американскую. Я не знаю, правда, за что. Это специально для Загданского. Выдающийся режиссер Шахназаров рассказывает про вывод, он же большой специалист, вывод сирийских войск, про вывод, он специалист, про вывод сирийских войск, вернее, российских войск из
будет
Сирии.
Происходить.
Ну, давайте послушаем. Но он специалист.
Я считаю, что более логично нам уйти сегодня с Ближнего Востока. По нескольким причинам. Во-первых, там наверняка начнется война. Зачем? Она, в принципе, идет. И она будет, кстати, результаты у, так сказать, наших партнеров, противников, победителей в этой ситуации, еще не очевидно. Потому что это надо будет в этой каше принимать участие. А каша там будет капитальной. Группировки будут совершенно разные. Какие там будут реакции, во что они это все выльется, это непонятно. Это, в принципе, если они это затеяли, пускай они там варятся. Насчет баз, я так скажу, болезненный вопрос. Ну, я бы считал логичным их вывести. Потому что, на мой взгляд, они могут стать заложниками в любой момент. Ситуация такая, Иран ослаб, Здесь будет происходить хаос. Фактически, конечно, американцы будут там управлять, пытаться этим хаосом. Логистика. И в любой момент могут просто закрыть и Средиземное море. Неизвестно, что от турок ожидать. Но, на мой взгляд, это довольно рискованно при нынешней ситуации. Как бы ни были соблазнительные слова президента Трампа, при нынешней ситуации всякое может быть. Поэтому, на мой взгляд...
Не очень понял, значит, слова Трампа. Но мы сейчас поговорим и о Трампе, и... Ну да, понимаете, да, свет мигнул, все исчезло и так далее. Ну, мы продолжаем. Спасибо, вы уже знаете, как это работает. Ну что ж, давайте теперь поговорим с нашим гостем. Гость наш Андрей Загданский, которого любит очень публика. Андрей, здрасте.
Здравствуйте, дорогой Матвей. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения.
Штатах. Я напоминаю, что Андрей все время говорит, что он не политолог и так далее, но тут политолог и не нужен. Здесь мы о другом говорим. Итак.
Это ты о Шахназарове, прости, пожалуйста.
Нет, о Шахназарове тоже говорить не будем.
Этот бред я послушал в конце.
Да, Трамп дал самую масштабную пресс-конференцию в Мар-а-Лаго. Собрали главное его заявление. Значит, что он сказал? Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть решение администрации Джо Байдена о разрешении ВСУ бить вглубь России. Я хочу напомнить, что тут его риторика немного отличается от того, что он говорил раньше, потому что он сказал, что он запретит, что это безобразие и безобразие, и безобразие, безобразие, да? Тем не менее, он здесь говорит, что может пересмотреть. То есть четкой позиции у него нет. Трамп не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию, но он может приехать. Что интересно, что фактически, как стало известно, он пригласил только Си. Больше никого. Трамп пообещал принять исторические меры по снижению налогов для американских семей, рабочих и предприятий, которые создают рабочие места в Соединенных Штатах Америки. По всей видимости, испугавшись Трампа, Загданский решил убежать категорически.
Нет, я выпустил кота из комнаты, потому что я закрыл комнату, чтобы не мешали другие звуки. Оказалось, что здесь котяра сидит, и он хочет выйти.
Ну и хорошо, ну, боже мой.
Он бы, знаешь, как начал орать?
Ну да, Трампа, значит, по словам Трампа, правительству США известно о том, откуда берутся загадочные дроны в Нью-Джерси, и призвал Белый дом дать ответ. То есть, ну, кроме того, там какие-то шары появились сегодня, в общем, полно всего. Дальше его слова. «В моем сердце есть теплый уголок для TikTok, потому что я получил поддержку молодежи в 34%, заявил Трамп. Он намерен предотвратить надвигающийся запрет TikTok в Соединенных Штатах Америки. Я напомню, что TikTok – это китайское произведение. За недавним переворотом в Сирии и группировкой «Хаят Тахрир» Аш-Шам стоит Турция. Я просто читаю основные его тезисы, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Трамп рассмотрит возможность повиловать мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, против которого выдвинули федеральные обвинения из-за предполагаемых коррупционных схем с турецким бизнесом. Значит, вот такое, там еще есть его заявление, я их подтяну. Какие твои первые впечатления от вот этих всех заявлений, слов? Что ты думаешь, как ты оцениваешь это?
Ты не как-то ты неясно сказал по поводу Адамса, нашего мэра. Но что он сказал?
Трамп рассмотрит возможность помилования мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.
Я этого еще не читал. Ну, понятное дело. Он вообще будет теперь раздавать помилование направо и налево всем, кто ему нужен. А Адамс сразу же заявил, что он поддерживает идею Трампа массовой депортации и, значит, всячески будет этому способствовать. А Адамс на самом деле находится в сложной ситуации. Он выбран от демократической партии, а против него выдвинуты очень серьезные обвинения. Ему теперь нужно как-то балансировать, чтобы по возможности остаться на свободе. Мне он лично категорически не импонирует. На это как бы не имеет никакого значения мое личное восприятие. Но совершенно очевидно, что он будет играть такую вот игру туда-сюда и угождать Трампу. Одна из сильных сторон Трампа заключается в том, что он умеет, ему получается запугивать людей. И на этом построено его, так сказать, движение к власти. Это действительно так. И он умеет обещать льготы и всяческие поблажки. Как говорят по-английски, он transactional, то есть вот это вот взаимоотношение, что мы сделаем, что я могу сделать тебе, что ты можешь сделать для меня, является его как бы доминирующим, доминирующей чертой как политика. Теперь что ты хотел спросить? Еще спрашиваешь, ты о Шахназарове меня хотел спросить?
Нет, не о Шахназарове. Не, забудь, пожалуйста. Выдающийся режиссер пусть говорит там о своем, о девичьем, а мы о своем, о мускулинном Трампе.
Вот что важно. Да, вот это, Андрей, что важно. Мне, как мне кажется. То, что он сказал, что он может пересмотреть разрешение администрации Байдена наносить удары внутри России.
Да.
Это типичное позиционирование перед какими-либо переговорами. То есть изначально он дал вроде бы Путину понять, что он, так сказать, против, и это возмутительно. Теперь там же что-то происходит все время, происходят какие-то движения, какие-то переговоры, терки какие-то, как говорят. Да? Теперь он дает понять, что, а может быть и нет. То есть он усиливает свою позицию переговорную. О чем это говорит? Пока ни о чем. Честное слово, пока ни о чем. Для меня ни о чем. Я очень не хотел бы выглядеть как политолог а-ля Карен Шахназаров, но для меня это действительно ни о чем не говорит. Все то, что происходит, происходит под ковром. И мы только смотрим на поверхность, какие-то там происходят движения, где-то шерсть поднимается, где-то опускается, но все это не самое важное.
Я не могу с тобой согласиться, есть весьма важная причина по этому поводу.
Давай, скажи.
Дело в том, что эта причина называется, извини за высокопарность,
да,
Украина и украинский народ, и президент, да, Зеленский. Ну, да, президент Зеленский как представитель украинского народа, да, окей, по-разному можно к нему относиться, но тем не менее. Он легитимный президент. Значит, они могут там переговариваться о чем угодно. Но дело в том, вот, пожалуйста, послушай меня.
Слушай внимательно.
Абсолютно непонятно. Вот ты не задавал себе вопрос, почему все предложения, мы с тобой говорили об этом в прошлый раз, касаются исключительно Украины. То есть Украина должна там согласиться с потерей 4 территорий, отложить на 1 000 000 лет вступление в НАТО и так далее, и так далее. Понимаешь, да, там вот. Вот все Украина, да, там разрешить церковь русскую, вот эту православную, сделать вторым языком государственным русский и так далее. Все это относится к Украине. Но ничего к России. Но... Ничего.
Ты сказал, что ты со мной не согласишься.
Нет, минуточку. Ты подожди. Тогда я неправильно выразился.
Да.
Хочу быть понятым до конца. Переговоры, о которых ты говоришь, вот эти терки, да, о которых ты говоришь, они невозможны. Вот все почему-то говорят, что идут переговоры и так далее. Дело в том, что Россия загнана в угол. Она не может ни от чего отказаться. Она не может отказаться от 4 территорий. Потому что они внесены в Конституцию Российской Федерации. Правда, они внесены в Конституцию Украины. Ну ладно, он не может Путин отказаться от этого. Это первое. Второе. Он не может пустить к своим границам 140 тысяч человек, солдат из стран НАТО, которые будут стоять на линии на разграничение всегда.
Okay.
Потому что это будет его... То есть, о чем поем? Поем о том, что все говорят о каких-то тайных переговорах, но дело в том, что нету позиции Соединенных Штатов Америки и Келлог, и все эти товарищи. Они не могут сформулировать позицию, потому что нужно чего-то потребовать от России, как-то отступить, а модели отступления России не существует. Вот почему я утверждаю, я люблю перпендикулярность в новостях, okay, что никаких закулисных переговоров просто нет.
Интересно. У тебя в том, что ты говоришь, есть прямой смысл. Я понимаю, о чем ты говоришь. Тем не менее, то, что я сказал, тоже не так бессмысленно. Потому что Трамп хотел бы сказать и дать понять, что от него что-то зависит, что его позиция может меняться в зависимости от обстоятельств, да? Что он игрок в этом вопросе. Так я думаю, опять же.
Таки. Естественно.
Не хочу быть Шахназаров.
Нобелевскую премию мира-то кто хочет получить?
Дырку от Бублика он получит, а не Нобелевскую премию, но неважно. С Нобелевскими премиями мы с тобой разбирались в прошлый раз. Они вызывают... Нобелевские премии мира вообще сомнительная вся эта затея. Ладно, не в этом дело. Дело в Украине, ты абсолютно правильно говоришь. Все это сигнализирует о том, помнишь, кто-то очень правильно говорил, Байден, потому что никаких переговоров об Украине в отсутствии Украины. В этом смысле Трамп танцует игру очень похожую на Путина. Да? Путин же говорит, что Украина вообще не существует, придумал Ленин, да, что это не субъект политической игры. И все то, что рефлексирует, говорит Трамп, очень похоже на это. Зеленского не пригласить. На открытие Нотр-Дама Зеленского приглашают, как ты говоришь, легитимного представителя украинского народа, а на инаугурацию Трампа не приглашают. Но он может приехать. Это же пощечина. Матвей,
это не пощечина.
Но может приехать, нет, это оскорбительно.
Прости, пожалуйста, одну секунду. Если он пригласил одного Си, то ты считаешь, что в том, что он не пригласил Зеленского, есть какое-то особое отношение к Зеленскому?
Я не видел, как это написано по-английски. Я не знаю.
Еще раз, он пригласил одного Си, больше никого.
Всем пощечина, в том числе и французам, и англичанам. Знаешь, вообще это забавно. Ты меня приглашаешь в эти разговоры, в том, мы так много говорим о Трампе, в то время как я всячески стараюсь себя извлечь, лично себя, из потока новостных тревог, в котором мы жили в американской политической жизни.
Нет, просто я хочу с нормальным человеком...
Я не отказываюсь.
Я понимаю, я хочу с нормальным человеком попытаться смоделировать ситуацию. И я вижу... знаешь, да. У меня есть друг, ты его очень хорошо, наверное, знаешь, это Виталий Портников.
Я его лично не знаю, но я отношусь к нему с большим...
Я знаю его 40 лет. Отлично. И он меня уже задолбал, в самом хорошем смысле этого слова, своими прогнозами. Потому что он считает, что если, и я абсолютно с ним согласен, если Украину, вот ту часть, которая остается, да, минус 20% территории, которую забирает там в результате переговоров и так далее, понимаешь, тут не надо никакого разграничения, потому что нету решения. Решение только одно. Либо Украина становится на колени и сдается, этого никто не примет. Либо эта война идет бесконечно, потому что Путина устраивает бесконечная война. Конечно. И у него есть для этого все возможности. Как это говорят, обратитесь, знаешь, звездочка такая, посмотрите вниз на сноску, на договор между Индией и Российской Федерацией, на миллиарды, триллиарды, значит, за нефть.
Так? Так, что говорит Портников?
Вот Портников это говорит, что Путин может вести войну бесконечно.
Он абсолютно прав.
И третий вариант – это обеспечить безопасность той территории, которая остается, легитимная территория, которой руководит легитимная власть Украины.
Окей.
Okay. И вот... Самое тут Портникова отставляем в сторону, потому что он говорит то, что есть,
да.
И призывает нас не говорить, не думать, что как это кто-то там прийде, порядок наведе. Ну, помнишь эти поговорки, да?
Да.
Что нет варианта. Вот все больше и больше я понимаю, что Трамп загнал себя в угол. Тут я хочу напомнить тебе одну интересную вещь. Тут все иронизируют над Зеленским, который, ну, ему очень понравилось слово «потужно». Это значит «мощно».
Мощно, да.
И что бы он ни говорил, у него получая, он добавляет «потужно». Мы потужно вдаримо, мы зробимо потужный, значит, это самое. Понимаешь, и уже говорят, что потужно потужность и так далее, и так далее. Вот Трамп попал в эту же ловушку. Но он сказал, что... Да. Он же сегодня сказал, я посмотрел на фотографии, где тела лежат на телах. Он имел в виду, украинцы лежат на русских или наоборот. Это же ужасно. Путин сегодня на совещании повторил все те же свои требования.
А если ты помнишь, в прошлый раз я тебе сказал... что это уловка 22 для него, да. И я еще помню, что ты попросил, чтобы я пояснил, что значит уловка 22.
Да, 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 зрителям.
Да, да, он действительно в определенной западне. А как он из нее будет выходить, мы не знаем. Портников, Виталий, я хочу отдельно сказать, что я более-менее внимательно слежу за Портником и считаю его, ну, скажу так, я лет 25 читаю колонки обозревателей политических в «Нью-Йорк Таймс». Я считаю, что Виталий на голову выше. И на две головы интереснее. Действительно.
Есть он, такое.
Вы это знаете хорошо, но я сужу все-таки издалека. Да, и у меня совершенно другая перспектива и другой взгляд. И есть блестящие люди здесь. Но у Виталий, за ним интересно следить, как он думает. Я вижу, как у него рождается новая мысль, как он самовозбуждается. Это все очень интересно. Я к тому, что Виталий для меня фигура в области политологии действительно эталонная и яркая.
Я ему передам и даже попрошу, чтобы он посмотрел этот бессмертный фрагмент.
Хорошо.
А скажи, пожалуйста, вот я хотел тебя спросить.
Возвращаясь, да. Но эти три модели, три варианта, я действительно, это знаешь, это математическая комбинаторика. Четвертого не дано. Одно, второе, третье. И Путин действительно может продолжать эту войну бесконечно. Это мы с тобой прекрасно понимаем. И это понимает Трамп в том числе.
Скажи мне, пожалуйста, вот когда я уже показывал, просто я специально это для тебя оставил. Для меня,
спасибо.
Просто, чтобы ты объяснил, вот как такое может быть. Вот есть Дональд Трамп, есть, да. Трамп-младший. Да?
Отдельный человек, да.
Что, какой?
Отдельный человек,
я сказал. Это я все понимаю, да?
Отдельный персонаж, да.
Да, отдельный персонаж. Есть журнал Time, который признал его человеком года, я имею в виду Трампа-старшего. И, значит, вот сейчас по кругу вы посмотрите ролик. Вот, значит, Зеленский получает ногой по морде.
Да.
И выходит Трамп. Вот это ролик, сейчас еще раз его увидим, это ролик, который разместил любящий своего отца сын. Вот так вот это выглядит. У меня вопрос. Вот, мне тут все говорят, что вообще, по большому счету, Трамп Зеленского просто ненавидит. Но неважно, как такое может быть, или Трамп не может сказать своему сыну, чтобы он не делал таких вещей, потому что, ну, это такое политическое, это не...
Он все время принимает участие в политическом, младший Дональд. Какое-то время тому назад, уже когда выбрали Трампа, он поместил в Твиттере в своем фотографию Зеленского, который стоит с таким понурым лицом, и дал комментарий, я цитирую, конечно, по памяти, как помню, что вот такое выражение лица у человека, которому сообщили, что 20 января его снимут с бесплатного довольствия. Да? Политически, человечески, как угодно. Да, это такая прямая надсмешка над Зеленским и над Украиной, и над всем украинским, что есть во всех нас, в тебе и во мне. У меня кровь закипает, да? Плохо, но закипает кровь. Дональд младший, опять же, я уже когда-то у тебя сказал это слово, повторю еще раз, он дегенерат.
А что это обозначает? Как ты это понимаешь?
Я понимаю, как человек критически обделенный интеллектуальными способностями, способностями думать, сопоставлять, взвешивать, анализировать, вести себя. Он действительно дегенерат. И шутка эта с отцом, появившимся вместо Зеленского на обложке журнала Time, из этой же категории. Она из категории отвратительного. Да? Есть фашизм в рамках, не знаю, уничтожения евреев. Да, это фашизм. А есть нравственный фашизм. Издеваться, подшучивать над главой государства, которое несет ежедневные потери на фронте. Государство, на которое атаковала другая страна-агрессор, ниже плинтуса. Это нравственный фашизм, да. В моих глазах, думаю, в твоих тоже. И в глазах, во всяком случае, наверное, большинства украинцев. И убежден, что большинство американцев тоже. Он совершенно отвратительный персонаж. Теперь возвращаясь к появлению Трампа-старшего на обложке журнала Time. Нужно объяснить тут такую вещь, что это ни в коем мере не признание его лучшим в мире.
Это можешь даже не объяснять. Окей, наши зрители знают, в чем смысл. Это просто человек, который в этом году произвел такой, изменил мир как бы. А вот куда изменил, это...
Да, был другой вопрос, да. Там был Гитлер, так что...
Да. Теперь я хочу преподнести тебе подарок.
Давай, люблю подарок.
Поскольку ты выдающийся деятель искусства и категорически откажешься говорить о политике все время, о ней говоря.
Что мы и делаем все время.
Да, что мы и делаем. Я хочу, знаешь, как это говорят, пригласить тебя на премьеру в Большой театр. Окей. Ну, виртуально, конечно.
Да. Там, где должен был дирижировать Гергиев.
Да, я сейчас объясню, да, вот он смеется, понимаете? Мы плачем, он смеется. Я объясню зрителям, что произошло. Значит, Валерий Гергиев, вы знаете, действительно выдающийся дирижер, тут нет вопросов, признанный в мире и так далее, человек, который полностью лег под Путина, абсолютно полностью, он был доверенным лицом и так далее, Путин его поблагодарил совершенно невероятно, друзья, он сделал его начальником, я не знаю, как там сказать, то есть главным дирижером, это понятно. Но, художественный руководитель. Сразу двух самых главных театров, в Большого театра и Маринки в Санкт-Петербурге.
Но Маринки он был давным-давно, он уже там...
Еще раз, значит, будет еще третий театр. Теперь следите за руками, что произошло. В Большом театре был премьерный спектакль, значит, я вам сейчас скажу, впервые была...
впервые они поставили.
Да, они поставили Мусоргского «Саламбо», поставили. И вот закончился первый акт, аплодисменты, дамы разодетые, мужчины, смокинги, фраки, пошли пить шампанское, пресса и так далее, и так далее. 10 минут антракт, полчаса антракт, час антракт, полтора часа антракт. Потом звонок, Гергиев выходит, идет второй акт. Тайна раскрылась чуть позже. Оказывается, пока театралы в Большом ждали продолжения спектакля, Гергиев успел съездить в ВТБ-арену. Ну, какая-то там ВТБ-арена. Там он выступил во главе оркестра, исполнившего патриотическую песню «Верните память» на стихи пресс-секретаря МИД России Машки Захаровой. Кроме того, дирижер успел получить награду «Золотой граммофон». Ну, кому же еще эта награда? И вручить сертификат на 1 миллион рублей семье погибшего на СВО. Вот такая история. Формально никто не пострадал, но они купили еще по бокалу шампанского, по бутерброд был с красной икрой, они купили еще с черной икрой. И так далее. Вроде, поехал, Маша Захарова, есть обязанности перед Путиным. Что бы ты сказал по этому поводу?
Я уже знал это, я читал, у кого-то очень смешно, по-моему, у Кати Барабаш по этому поводу. Вообще это все какая-то гоголевская история, понимаешь? Ну, не Гоголь, хорошо, предположим, ближе к Булгаковской. Это вот это такая, знаешь, дебильность. Он фигура, дирижер, мировое имя, впервые ставят великого русского композитора, без преувеличения, Мусоргского, да, без всякой иронии, Мусоргского, впервые ставят. Ну, как бы, кажется, мечта дирижерская, да, как бы вот ты идешь к этому всю жизнь, часть своей жизни. Да потом ты... как тот, помню, как в том анекдоте, я бы еще немножечко шил. Он еще сбегал подирижировать, немножко пришили пуговиц каких-то. Комическая фигура. Понимаешь?
Но я добью тебя, потому что есть стихи. Их...
Маши Захаровой.
Есть стихи, их опубликовала Катя Барабаш.
Они есть в открытой публикации, да?
Да. Помянем, братья, тех, кто мир с собой закрыл, проличный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их 100 крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем, стоя все, склонившись над травой, они ушли там, где свет прячется за мглой. Протянем, верните память, верните сами. Это припев. Я отмолю вас всех слезами.
земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза, чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Верните память, верните сами. Я отмолю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Волокордин у тебя находится на кухне во второй полке в шкафчике слева.
Маша, знаешь, мне очень нравится выражение этого Бабеля было. Ты в состоянии, наоборот, расстановка слов, ты в состоянии пропагандистом не быть. Маша Макарова, ты в состоянии поэтом...
Захарова.
Ты в состоянии поэтом не быть никогда. Ну что тебе, ты в прошлый раз читал какое-то... То, между прочим, стихотворение фашистское, которое ты читал в прошлый раз, в прошлый понедельник.
Да.
Оно даже было, я бы сказал, ближе к поэтическому какому-то подобию.
Нет, это на, то писали на, не драмоделы, то писали нормальные, нормальные поэты.
Я, кстати, тогда не сразу бы искал Z-поэты, а я думаю...
Нет, Z просто, я часто говорю, и вообще все тут говорят, ну а сейчас Z. То есть понятно, что это люди, ориентированные на...
А я на расстоянии понял, что речь идет о зен-поэзии. Думаю, ничего себе, какой же тут зен. Ты хочешь еще о Машке поговорить?
Нет, я хочу, чтобы ты еще сказал два слова.
Ну что тебе, понимаешь? Даже слово фарс не очень подходит к этому всему. Это трагедия идиотизма какого-то массового, понимаешь? А в философском смысле мне русский народ даже как бы жалко. Действительно, ну как бы бессмысленно все это. Вот так они дошли до этого дегенератизма, понимаешь? Это же дегенератизм. И они больны Украиной, они больны по-настоящему. Я думаю, что тут вообще диагноз имеет бесконечное количество разных слоев. Но самое страшное, что кто-то оказался свободнее, чем они. Что вроде бы действительно соседние народы, столько общего, то все, пятое, десятое, водку вместе пили. Но эти хотят быть свободными, а этих устраивает рабство. Рабы не могут никогда простить свободы другим. Я думаю, что в основе массовой ненависти русских, она массовая, это совершенно очевидно, лежит именно это. Знаешь, у меня был когда-то на Facebook, у меня был очень такой обостренный обмен мнениями с Машей Слоним, которую ты, наверное, знаешь. Она,
естественно, да. Ну, и Мария, это наше все. Да.
Она написала, она сказала, это война Путина и его генералов против Украины. Я говорю, я пишу, Маша, вы знаете, до тех пор, пока мы не увидим массовые протесты в больших городах России, я буду считать, что это война русского народа против украинского народа. Это демагогия, сказала мне Маша. Я ее удалил из числа друзей.
О, ну это зря.
Я вспыльчивый. Я вспыльчивый. У меня есть извинения, у меня артистический темперамент.
Какой?
Артистический.
А, артистический.
Ну, простите, у меня артистический темперамент. Я не могу терпеть этого.
Можно я тебя с ней помирю?
Пожалуйста.
Я тебе сейчас объясню. Когда этот случай был?
Ну, не знаю, какой-то год, почти год назад, наверное, где-то.
Ну, вот понимаешь, дело в том, что российский народ, я обращаю твое внимание.
Да.
Тогда была совсем другая война, и тогда российский народ, если ты имеешь в виду, что это было там 22-23 год, вот на стыке. 23,
наверное, 23.
Послушай меня, пожалуйста, внимательно.
Слушай тебя внимательно, все время слушай тебя внимательно.
Смотри, значит, это была война кадрового состава, ну вот 22-й год, понимаешь, да, вот это большая война,
23.
Кадрового состава российской армии, которым генералы сказали идти вперед, это была война генералов и Путина против Украины. Но посмотри, во что она выродилась. Она выродилась в чисто коммерческую войну, где за деньги ты идешь убивать украинцев. Понимаешь, суть войны поменялась. Те уже давно полегли. И сейчас как раз ты прав. Потому что брошен клич «Бабло или украинцы, братья, с которыми жили?» И российский народ громко и отчетливо сказал «Бабло». Понимаешь, в чем дело? Она говорила правду на тот момент. Но, понимаешь, ты немножко... Я тут хочу тебе сказать замечательные слова человека, которого невероятно уважаю.
Да-да.
Это, ты знаешь, социолог Дмитрий Орешкин.
Есть такой, да?
Да. Однажды его спросили, почему в России не выходят на протесты. И он сказал простую фразу, которая, знаешь, как... я вам все сейчас объясню. Он сказал, есть правило, на протесты люди выходят только в том случае, когда есть хотя бы одна степень свободы. Одна.
Хорошо.
Но в России нет никакой степени свободы. Хорошо. Тюрьма, срок, мгновенный арест, мгновенный приговор. Ты не можешь даже выйти в одиночный пикет. И ты знаешь, что арестовывали тех, кто стоял с чистым листом бумаги, как в анекдотах про Брежнева.
Да.
Поэтому тогда, ну, так сказать, не разобрались, а после этого, когда все пошло, то Путин закрутил все. И тогда-то наши с тобой любимые граждане проявили себя на все 200%. Они действительно пошли строем. Только подписывать контракт на 20 тысяч долларов, 60 тысяч долларов. Вот теперь это народная война. Понимаешь, в чем дело?
Я понимаю, тогда... что ты говоришь. Во-первых, этот разговор у меня с Машей был, по-моему, в прошлом году. Это не был 22-й год точно. Это было относительно недавно. Второе, что я тебе скажу по поводу того, как он коммерциализировал войну, это в точности повторяет матрицу фашистской Германии. Я когда-то не поленился и прочитал книгу о том, как финансовые структуры Германии стимулировали войну и как получилось каким-то удивительным образом, что все абсолютно немецкое общество было заинтересовано в продолжении войны. Все получали какие-то те или иные финансовые бенефиты от этого. В том числе, конечно, и от захвата Европы, и от уничтожения евреев, и от присвоения еврейских денег и еврейского имущества и так далее. Это очевидно. Но так получилось магически. Такая была создана, пусть не вечная, но очень эффективная схема на тот момент, что все были заинтересованы, чтобы война продолжалась. То же самое сделал, или очень похожее сделал Путин. Другое дело, что в Германии наступило неизбежное банкротство в 1945 году всей этой системы. Россию, поскольку у России ядерное оружие, я не думаю, что ждет когда-либо какая-либо оккупация. Они могут только умереть сами по себе.
Вот точная фраза Трампа по поводу приглашения Зеленского, и ты увидишь, что нет никакого унижения. Okay. Я заступаюсь за американского президента. Вы пригласили Зеленского на инаугурацию? Нет. Но если он вдруг захочет приехать, то я за то, чтобы он приехал. Но я не приглашал его. Нет. Он пригласил только Орбана и председателя Си. Причем это понятно. Ты понимаешь, почему одного и почему другого. Потому что один выступил, так сказать, его другом, а Си, который вряд ли приедет, у него сложные терки, так сказать, понятно, да? Но вот такой вот разговор.
Ну, понимаешь, Орбан это представитель Путина, да?
Я хочу тебе сказать, послушай меня.
Слушай.
Тут есть еще один момент. Дело в том, что кто стоит недалеко от Трампа, ту позицию как бы Трамп и занимает. Вот ты недооцениваешь его. А я тебе сейчас скажу, насколько это политически...
Ты меня 45 минут отчитываешь, что я тебя слушаю.
Ну, послушай, ты сейчас увидишь, насколько это правильно сделано.
Да.
Дело в том, что... Что такое пригласить Зеленского? Это значит показать, что Трамп на его стороне. Вот официально его пригласить, понимаешь, да? Это он на его стороне. Товарищу Путину это явно не понравится. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Пригласить Путина, ты знаешь, что Путин не едет в Боже, где будет G20, в... Где Босанова?
Ну, хорошо, не едет, ладно.
В Бразилию.
Да.
Он не едет в Бразилию сегодня. Кто-то там, кто-то из Бразилии, тетя, как ее там?
Лилка, ну да, я
понял. Да-да. Из Бразилии они сказали, что они все-таки подписали меморандум, и они не могут его нарушить. Понимаешь? Вот они колебались. Президент лично говорил, что он обеспечит. Ничего не обеспечит. Ну и кроме того, Путин не поедет, потому что он боится, что собьют самолет, его там отравят или что-то такое. Суть не в этом. Просто понимаешь, вот он говорит, конечно, пусть приезжает, но Зеленский понимает, что ехать не надо, потому что это он подставит Трампа. Ему не надо ехать. Трамп пригласил вот Си, потому что это вот ось, понимаешь, да? А Россию вообще, с Россией, ну, типа, мы будем разговаривать отдельно и разговаривать другим языком. А если там будет Зеленский, ну, не может же Зеленский постоять рядом, а потом его уведут куда-то. Значит, должна быть новая аудиенция и так далее, и так далее. Это политически очень правильное, выверенное решение. И никакого унижения в этом нет, поверь мне. Напоследок.
Я сдаюсь. Я погорячился. У меня, я извинился, у меня артистический темперамент.
Да-да-да.
Я был неправ. Но в заключение я тебе скажу следующее, что есть цена политического жеста и политической солидарности.
Да.
И я, как гражданин Соединенных Штатов Америки, хотел бы, чтобы президент страны, где я живу, проявил солидарность с моей родиной, с Украиной. Вот и все.
Да.
То, что ты говоришь, это все политические калькуляции, вероятно, правильные. Но есть сила жеста. Понимаешь? И я этой силы жеста в данной ситуации не вижу никакой.
Я тоже преклоняю голову перед тобой, потому что твоя эмоция меня захлестнула и дает мне возможность преподнести тебе два сюрприза.
Давай.
Первый сюрприз, я не знаю, знаешь ты или нет, но вдруг европейцы объявили в новом пакете санкции против известной певицы, которую ты знаешь, Ларисы Долиной. Долина – это вот как Гергиев, она, так сказать, ну, была замечательная певица, обалденная.
То, что вот сейчас в зелененьком ходила, смешная такая, да, это она?
Ну, она и в зелененьком, и в синеньком.
У нее такое платье было нелепое какое-то, это она?
Да, это она. Она вдруг решила, ну, она уже в возрасте, но тоже, понимаешь, вот такое доверенное лицо и так далее. Значит, ей объявили санкции европейские.
Угу.
Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал то, что артистка попала под санкции ЕС. Внимание. Ларисе Александровне пока что неизвестно про это. Она не отреагировала. Да и вообще, пошли они со своим Евросоюзом. Я считаю, что это... простите, Макух пишет мне не в Бразилию, а в ЮАР. Извините, ради бога. Просто
там не Босанова.
Да, с этим человеком, с Загданским потеряешь это самое. Ну и я же, понимаешь, поскольку сейчас я заканчиваю эфир вместе с тобой, я хочу, ты знаешь, на финал у меня всегда стихотворение.
У тебя же было уже стихотворение от Машечки Захаровой.
И ты хочешь сказать, что это было стихотворение?
Гергиев, если выдающийся дирижер Гергиев считал, что это стихотворение и песня, то нам с тобой уже нет
советов. Нет, давай, тем не менее, но это такое, значит... слушай, я тут открыл, я, наверное, как-то найду его, приглашу. Вот у меня Иван Каприз принимает участие, замечательнейший поэт такой санкт-петербургский. Я открыл такого поэта совершенно случайно, которого зовут Ваня Якимов. Я про него ничего не знаю, но он пишет очень интересные стихи. Он, по всей видимости, в Украине. Ну, вот не знаю. Погасят свет до 9 во всем районе. Зальются гулом генераторов дворы. Вот так и стой на отключенном светофоре, в застрявшем лифте, сам с собой. Вот так и жди. Сирены воют о тревогах днем и ночью. Парадоксально, но привыкли даже к ним. К тому, что город стал зимою обесточен, переходя квартально в эконом-режим. Открою график. У тебя какая группа? Тут надо понять, что свет отключается по группам. Это я говорю тем, не тебе, тем, кто не знает. Открою график. У тебя какая группа? Надеюсь, на ночь зарядился телефон. Вам свет дают, если без сбоя, только утром. Но целый день без отключения потом. Незаменимы нынче термос и горелка, чего греха таить, и теплые носки. Ты заходи, когда по графику нет света, и не по графику, без спроса заходи. У него очень хорошие стихи. Угу. Вот я взял это стихотворение именно потому, что я так понимаю, что он здесь, и такой интересный.
Хорошо сделал, ты представил человека. Если ты его не знаешь, я не знаю, то ты его представил, и теперь...
Я найду. Нет, я найду. Также я нашел Ивана Каприса, и нашел я некоторых.
И твои 100 тысяч подписчиков теперь будут его знать. Я когда говорю 100 тысяч, во-первых, я тебе сказал, что я представляю стадион. Мне всегда говорят, что вот стадион Киевский – это 100 тысяч человек. Когда мне говорят 100 тысяч, я вижу стадион. Да ты представляешь, сколько людей тебя смотрят и слушают? Это потрясающе.
Нет, ну на самом деле, понимаешь, я мог бы сказать, да, меня слушает 100 тысяч. На самом деле где-то 30-35 тысяч потом просматривают, вживую смотрит где-то 5 тысяч, вот сейчас 4416. То есть ну, у меня хороший разрыв между... общим количеством, не миллиарды, понимаешь, и те, кто смотрит, одна треть. Это хорошая история. Спасибо тебе большое, дорогие друзья.
Я хочу тебе напомнить, что давай. В следующий раз, если ты меня пригласишь, у нас разница во времени не 6, а 7 часов. И я пришел раньше, ждал, а оказывается, ты уже вышел в эфир. Я должен выходить не в 5 по нашему времени к тебе, а в 4, чтобы попасть.
Подожди, но время же давно поменялось.
Ну, я не знаю, вот сейчас я знаю, что ты написал мне, где ты, а я уже вышел заранее, за полчаса.
Но ты не намного опоздал. Хорошо, но это, знаешь, как говорят, это твоя проблема.
Это твоя проблема. Я тебе рассказал. Мы считаем дальше. Все.
7 часов.
Я тебя обнимаю, еще раз поздравляю с твоим прошедшим днем рождения.
Спасибо большое, дорогие друзья. Матвей Гнопольский, Андрей Загданский. Спасибо и встречаемся через неделю. Я надеюсь, также будет интересно. Тебе спасибо и переписываемся.
Пока-пока.
Спасибо большое, дорогие друзья. Благодарю вас. Смотрите внимательно, если будет воздушная тревога. А Загданский, наверное, как настоящий американец, сейчас наденет ковбойскую шляпу, сядет на коня.
На цок-цок. Конь это цок-цок.
Цок-цок, да. Цок-цок. И что вы думаете, поедет отстреливать врагов? Нет. Он поедет в ближайший паб, где и состоится перестрелка, как в замечательных...
Я пойду, с твоего позволения, перекушу. Я тебя обнимаю. Привет.
Счастливо. Всем. Спасибо большое. Всего наилучшего, дорогие зрители.
Пока, Матвейчик.